С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Совет Федерации России подписывает соглашение с парламентом Южной Осетии. В США продолжается съезд республиканской партии. Каковы перспективы отношений Москвы и Ташкента на фоне продолжающегося визита премьера Владимира Путина в Узбекистан? Эти события, а также рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. По самым последним сообщениям, Совет Федерации России подписал соглашение с парламентом Южной Осетии. Что именно представляет собой этот документ? Сегодня в Совете Федерации работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он с нами на связи. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Это соглашение у меня в руках. Называется оно действительно соглашение между Советом Федерации и парламентом Республики Южной Осетии о межпарламентском сотрудничестве. Можно сказать, что это первый межгосударственный акт, который Россия и Южная Осетия подписали, видимо, такой знаковый, для того, чтобы обозначить, что отношения носят именно межгосударственный характер, когда парламент одной стороны сотрудничает с парламентом другой стороны, например, как это делается в СНГ и не только. Здесь все аспекты межпарламентского сотрудничества, то есть совместная комиссия, все формы способствования укреплению взаимовыгодных экономических связей, соблюдения прав человека. Я частично читаю строчки из этого сообщения, и подписали его Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, и Знаур Гасиев, председатель парламента Южной Осетии. Но очень многих интересовало, прежде всего, будет ли Россия дальше идти в отношениях с Южной Осетией, а именно идет ли речь вопрос о присоединении Южной Осетии к России. Я задал этот вопрос Сергею Миронову, вот что он на него ответил.
Я считаю, что говорить об этом преждевременно. Более того, сейчас, как вы знаете, речь идет о независимости Республики Южная Осетия, и я не считаю возможным и даже необходимым думать вот о каких-то дальнейших шагах, потому что это важнейший этап в жизни южноосетинского народа. Мы как раз подписанием сегодня специального межпарламентского соглашения подчеркиваем независимый статус нового государства Южной Осетии.
Ну, надо сказать, что все мои практически собеседники в Совете Федерации, как с российской, так и с осетинской стороны, говорили о том, что речь пока о вхождении не идет, но их как будто опроверг сам Знаур Гасиев, то есть председатель парламента Южной Осетии, которому вопрос о вхождении был задан. И он сказал, что прежде всего для Южной Осетии важен мир, а дальше продолжил.
И прежде всего мы считаем, что дорога к этому миру лежит через объединение с Россией. Вот это наш столповой путь.
Как-то вот на него в это время посмотрели немножко косо все члены парламентской делегации Южной Осетии, которая была вместе с ним на брифинге для прессы, и Сергей Миронов немножко поежился, но очевидно, что эта тема хоть как-то, но или обдумывается, или затрагивается в разговорах между Южной Осетией и Россией, и здесь в приватных речах российские собеседники говорят о следующем: если произойдет действительно объединение Южной и Северной Осетии, то никто не может предположить, как будет дело развиваться дальше, потому что государство Осетия может захотеть существовать самостоятельно. Во всяком случае, пока российские собеседники «Радио Свободы» говорят о том, что для России гораздо удобнее и пока приемлемее независимая Южная Осетия, нежели Южная Осетия как часть России. Александр?
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович рассказал нам о том, как сегодня в Совете Федерации России прошло подписание соглашения с парламентом Южной Осетии. И в продолжение темы отношениями России и Южной Осетии, России и Грузии сегодня озаботился еще один парламент, Верховная Рада Украины. О том, что происходило там, сейчас расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко, который тоже с нами на связи. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Александр. В Верховной Раде только что открылось вечернее заседание. Депутаты продолжают рассматривать грузинский вопрос. Они обсуждают несколько постановлений, в которых содержатся полярные оценки событий на Кавказе. Несмотря на проанонсированное накануне выступление президента Украины Виктора Ющенко перед депутатами, он так и не пришел в парламент. Многие это объясняют тем, что позиция президента по Грузии, скорее всего, не будет поддержана большинством Верховной Рады. Пропрезидентская наша Украина, народная самооборона, предложила осудить действия России по отношению к Грузии и подтвердить территориальную целостность грузинского государства. Вооруженное выступление России против Грузии и признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии является безусловным нарушением ключевых норм международного права и вызовом всему цивилизованному миру, сказал, выступая перед парламентариями с трибуны Верховной Рады, лидер фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Вячеслав Кириленко. Полную поддержку действиям России на Кавказе высказали коммунисты и оппозиционная партия регионов, лидер которой Виктор Янукович, как известно, считает, что Украина должна признать независимость Абхазии и Южной Осетии. В партии регионов заявляют, что поддержка руководства Грузии со стороны Ющенко спровоцировала ухудшение отношений с Россией, и регионалы теперь инициируют внесение изменений в конституцию страны, которые бы закрепили внеблоковый статус государства. А соратники президента убеждены, что после событий на Кавказе Украина должна добиваться скорейшего вступления в НАТО как гарантии безопасности и неприкосновенности украинских границ. Обсуждение грузинского вопроса стало очередным испытанием для правящей оранжевой коалиции. Блок Юлии Тимошенко, судя по всему, не поддержит фракцию «Наша Украина. Народная самооборона». Например, Николай Томенко, депутат от блока Тимошенко и политолог, считает, что заявление парламента по Грузии должно быть спокойным, понятным и без резких оценок. В президентском лагере уже говорят о возможном распаде правящей коалиции не только из-за отказа блока Тимошенко поддержать президентскую позицию по Грузии. Голосование по другим вопросам в зале Верховной Рады, как заявляет оппозиция, уже показало создание временного стабилизационного большинства. Представители блока Тимошенко, партии регионов, коммунистов и блока Владимира Литвина проголосовали за внесение в порядок дня нынешнего заседания и ряд законопроектов, которые в частности касаются упрощения процедуры импичмента президента. Александр.
Владимир, спасибо большое. Это был Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Он рассказал нам о том, как только что началось заседание Верховной Рады Украины вечернее, и о том, как там обсуждается тема отношений России, Украины и Грузии между собой в связи с российско-грузинским конфликтом. Эта тема станет, кстати, напомню, одной из главных в вечернем выпуске «Время свободы», который, как всегда, выйдет на наших волнах в 20 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники ингушской оппозиции в Назране намерены сегодня возобновить акции протеста. Митинг оппозиции начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милиции. Сегодня утром митинг был разогнан. В Северной Осетии и Москве продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. Президент России Дмитрий Медведев призвал страны, которые входят в организацию договора о коллективной безопасности, выработать единую позицию по вопросу Абхазии и Южной Осетии. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Заправщики до сих пор не получили деньги за топливо. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В столице Таиланда Бангкоке введено чрезвычайное положение. Последнюю неделю Таиланд охватили массовые акции протеста. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны. В 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров» сегодня, поскольку сегодня вторник, с Иваном Толстым. В числе главных тем – индустрия чтения, звучащая литература как бизнес, интервью с издателем Михаилом Штерном, Галич, Гладилин, Синявский, как чтецы и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». В Северной Осетии сегодня второй день траурных мероприятий в память о жертвах трагедии в Бесланской школе 1 сентября 2004 года. В результате захвата школы в Беслане и операции по освобождению заложников погибли 334 человека, большинство из них дети. Из Беслана передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Схурбаев.
На второй день траурных мероприятий в Беслане во дворе бывшей школы номер один почти пусто. Периодически заходят люди с цветами, остальное время в школе видна только милиция. Тихо играет траурная музыка, у входа дежурит машина скорой помощи. Бесланская школа выглядит почти так же, как и сразу после теракта. Разве что крыша из пластика над спортзалом защищает от дождя. Внутри спортзала все еще чувствуется запах гари. В центре стоит православный крест, по периметру висят фотографии погибших. Пол уставлен открытыми бутылками с водой. Эта печальная традиция символизирует мучения заложников, которым отказывали в воде. Во дворе школы ведется сбор подписей за независимое расследование теракта. Рядом стоит председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Расследования никакого нет, допросов никаких нет, свидетелей. Формально, для того, чтобы не закрыть дело, потому что закрытие дела уголовное дает право нам на доступ к материалам дела. Чтобы не допускать нас к материалам дела, они вот этот продлевают вот это расследование.
Но прекращать свою деятельность комитет не собирается.
Вот у нас вот какой-то непрекращающий оптимист есть. Я не знаю, откуда он берется, но если бы не было уверенности, что мы добьемся справедливости, добьемся наказания виновников, признания правды, мы верим, мы знаем, абсолютно уверены, что мы, наше дело победит, идет как бы борьба, противостояние мощи, всей мощи правоохранительной системы и небольшой группы потерпевших, которые занимаются расследованием. Очень неравное противостояние, но единственная наша привилегия – правда на нашей стороне.
Представление о правде бесланского теракта у Кисаевой Эллы однозначное.
Правда в том, что заложников можно было спасти. Их целенаправленно убили.
Каким образом нужно было действовать, чтобы спасти заложников?
Вести переговоры. Вести переговоры. Всегда, везде. Потому что самое ценное – это жизнь человека. Пока наше государство, руководство страны не поймет, что нет ничего ценнее. Можно восстановить здание, можно вырастить деревья, можно все что угодно. Но жизнь человека, она бесценна. И для цивилизованного государства это должно быть самое ценное.
Начиная с 9 утра 1 сентября потерпевшие при теракте в Беслане ведут траурную вахту во дворе школы. Женщины намерены не покидать руины до часа дня 3 сентября, когда 4 года назад в бесланском спортзале раздались первые взрывы. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Российские журналисты пытаются исследовать реакцию обычных людей на события в Грузии и Южной Осетии. У нас в гостях в студии «Радио Свобода» в Москве сегодня побывали заместитель главного редактора журнала «Большой город» Григорий Пунынов, который провел в своем издании акцию под названием «Коллективный дневник войны», а также Юрий Васильев, редактор отдела общества журнала «Огонек», только что вернувшийся из зоны конфликта. Послушайте фрагмент беседы, который руководила моя коллега Елена Рыковцева.
Это действительно дневники 13 человек, 13 очевидцев этой войны, которых эта война так или иначе коснулась напрямую или косвенно. Эти люди вели дневники, начиная со 2 августа и заканчивая 18 августа. Не все 13 человек вели дневники со 2 по 18, но, в общем, они как-то включались периодически и так далее. В общем, когда начались все эти события, мы сидели в редакции и думали о том, как освещать эту трагедию, что делать, в общем, в этой ситуации, и понимали, что сложилась такая, в общем, ужасная ситуация в том смысле, что никто никому не верит. Читатели не верят журналистам, читатели не верят телевизору, люди не верят друг другу, люди перестали верить ЖЖ, люди перестали верить блогам, потому что появились какие-то поддельные блоги, какие-то, значит, один блогер разоблачает другого. И общая такая атмосфера недоверия к любой информации про этот конфликт, она, в общем, и заставила нас обратиться к этому жанру дневников. Мы понимали, что, ну вот мы
пошли... По крайней мере, уж точно не поддельных.
Ну, мы понимали, понимали, да, что мы пошлем туда одного корреспондента, двух корреспондентов, и мы увидим эту войну из двух точек, и это максимум, что мы сможем показать, трех человек, да, но этого недостаточно. Чтобы получить объемное представление о происходящем, нам нужно понимать, что происходит с людьми в Москве, да, с грузинами в Москве, как они себя чувствуют здесь, что происходит с грузинами в Тбилиси, например, с теми грузинами, которые живут в России, приехали в Грузию навестить родственников, да?
А таких много было, учитывая, да, что да, лето и каникулы.
Конечно, в том-то все и дело. Что происходит с людьми в Цхинвале, в Владикавказе, в Сухуми, в Гори? Вот, собственно говоря, вот из этих городов у нас и написаны дневники. Естественно, вот просто придумав этот жанр, мы тут же бросились обзванивать всех своих друзей и так далее 8 числа с просьбой просто найти тех людей, которые согласятся вести эти дневники, записать те дни, которые прошли в жанре дневников, и продолжать вести эти дневники дальше, и присылать их в редакцию. Таким образом, мы нашли 13 человек, совершенно разных людей.
Совершенно потрясающее свидетельство в дневниках, которые напечатаны в большом городе, то, что когда заработали русские грады по грузинским селам, это воспринималось людьми вот так, в общем, с какой-то радостью. Вот и грузины тоже получат. Значит, как сейчас они
относятся? Общее ощущение такое. Мы очень много говорили по этих грузинских селам. Мы в них, собственно говоря, были, допустим, с друзьями.
В пустых.
В пустых, не просто в пустых, там каждый дом разнесен. То есть вот если в Цхинвале вот такая фасеточка, да, то там каждый. Абсолютно.
Вот то самое Фехви, чистое
да,
поле, которое...
Тамарашене. Да, безусловно,
только с Южной Осетинской стороны.
Безусловно, начатая одними этническая чистка выразилась в этническую чистку других. Безусловно. И более того, они говорят, что я не участвовал, но я понимаю тех, кто участвовал в этом. Никто не признается, что участвовал сам. Вру, двое признались. Но это, собственно говоря, люди, которые гордо носят звание боевик. В Южной Осетии с 92 года, 16 лет, слово боевик – это слово гордое. Это вот никакого пиеративного значения, никакого негативной окраски не несет. Угу. Вот он боевик. Это значит, что он с оружием в руках защищал Южную Осеть. Вот двое сказали, что да, я был. И не стесняюсь. Потому что вот что сделали они.
Я напомню, моя коллега Елена Рыковцева беседовала с заместителем главного редактора журнала «Большой город» Григорием Пунуновым, который провел в своем издании акцию «Коллективный дневник войны», и с Юрием Васильевым, редактором отдела общества журнала «Огонек», который только что вернулся из зоны конфликта. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вчера в Соединенных Штатах открылся съезд республиканской партии. Однако все запланированные празднества были отменены. В первый день должны были выступить президент Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни. Однако они отменили выступление в связи с ураганом Густав, который обрушился на прибрежные районы штатов Луизиана, Миссисипи и Техас. Подробнее о всех этих событиях наш корреспондент в США Ян Рунов.
Президент Буш находится в Техасе, где следит за мерами защиты от стихийного бедствия. Обращаясь к жителям районов, оказавшихся в зоне надвигающейся стихии, он сказал: «Знаете, весь американский народ с вами. Мы встретим чрезвычайное положение вместе». В техасском городе Сан-Антонио президент Буш, стоя в окружении местных жителей, сказал: «Америка – великая страна, потому что американцы – великолепный народ. Никто не рад шторму. Все мы молимся, чтобы все обошлось. Я уверен, что когда шторм уйдет, все, в чем будут нуждаться пострадавшие, будет получено благодаря щедрости американцев». В городе Сент-Пол, штат Миннесота, съезд все же открылся, но по просьбе сенатора Джона Маккейна были проведены лишь рабочие заседания. Маккейн сказал, что защита Нового Орлеана на этот раз была лучше, чем во времена урагана Катрина, и все же далеко не совершенно. Будучи в воскресенье в Миссисипи, он отметил успехи в координации действий федеральных, штатных и городских властей. Лора Буш, встречавшая гостей республиканского съезда в Сент-Поле, сказала: «Я знаю, что все огорчены отменой большинства программ, но все понимают ситуацию». Лора Буш сообщила, что работа будет продолжаться и что партия будет каждый день решать, какому плану следовать в вечерних программах. В день открытия съезда делегации разных штатов занимались тем, что собирали пожертвования для помощи пострадавшим от урагана. Жена Джона Маккейна, Синди, во время завтрака в честь делегации штата Луизиана сказала: «Наши чувства и наши мысли вместе с вами и со всеми жителями Мексиканского залива». Делегаты все время звонят домой, волнуются. Конгрессмен из Луизианы Майкл Бейхем говорит: «Знаете, я почти не спал всю ночь, все время волнуюсь, звоню то друзьям, то в офис нашего местного шерифа». В первый день съезда с короткими речами выступили Лора Буш и Синди Маккейн. Видео выступления прислал губернатор Луизианы Бобби Джиндал. На вопрос, почему съезд вообще не был отменен из-за урагана, председатель республиканской партии Роберт Данкен объяснил, что для номинации кандидатов в президенты и в вице-президенты необходимо соблюдение определенных юридических формальностей. Поэтому в первый день съезда нужно было собрать кворум, чтобы утвердить правила проведения съезда и утвердить партийную платформу. Даже внешние атрибуты съезда были изменены. Джон Маккейн призвал делегатов снять свои республиканские шляпы и вместо них надеть общеамериканские. Мы обязаны, как вам известно, ставить интересы страны на первое место. Мы отложим в сторону наши политические шляпы и наденем американские. Естественно, сказал он, сейчас настало время отойти от партийной политики и действовать не как республиканцы или демократы, а как американцы. По данным организации, специализирующихся на опросах общественного мнения, силы Маккейна и Обамы остаются равными. По данным Института Галлопа, сторонников Обамы не стало больше, чем сразу после его речи в день закрытия съезда Демократической партии в прошлый четверг. Тогда Обама опережал Маккейна на 6 пунктов. За него были готовы голосовать 48% избирателей, а за Маккейна 42%. Этот баланс, по данным Института Галлопа, пока остается. Но по данным Центра социологических опросов Zogby International, после того, как Джон Маккейн объявил, кого он выбрал кандидатом в вице-президенты, его рейтинг пошел вверх, и теперь за Маккейна готовы голосовать 47% избирателей, а за Обаму 45%. Что касается съезда, то сейчас не ясно, как будут развиваться события. Успеют ли организаторы съезда так перепланировать работу, чтобы все запланированные выступления состоялись? И выступит ли в последний день съезда сам Маккейн? В первый день съезд работал всего 2 с лишним часа. Как заявил руководитель избирательной кампании Маккейна Рик Дэвис, в конце концов, все, что мы пропустили, это политическую риторику. Наученные горьким опытом урагана Катрина, власти приняли радикальные меры предосторожности. 2 миллиона жителей Луизианы были эвакуированы. Это крупнейшая в истории штата и, на удивление, хорошо организованная эвакуация. Только из Нового Орлеана вывезено 327 тысяч человек. В пустынном городе осталось не более 10 тысяч жителей. Это в основном те, у кого нет родственников, куда они могли бы уехать. Их разместили в приютах и в студенческих общежитиях подальше от районов бедствия. Власти считают, что человеческих жертв на этот раз удастся избежать, хотя материальный ущерб частным домам и инфраструктуре будет нанесен. В 2005 году из-за урагана Катрина погибло более 1800 жителей. Ураган Катрина был 4-й категории, а Густав пришел в Луизиану в качестве урагана 2-й категории. Тем временем в семье кандидата в вице-президенты от республиканской партии губернатора Аляски Сары Пейлин произошел скандал, который вроде бы удалось уладить, благо средства массовой информации слишком заняты ураганом Густав. Как оказалось, 17-летняя дочь губернатора на 5-м месяце беременности. Ранее она сама приняла решение сохранить ребенка. Отец ребенка согласился жениться на ней. Как заявил представитель избирательного штаба Джона Маккейна, сенатор знал о беременности дочери Пейлин, когда объявил ее кандидатом на пост вице-президента. Сообщить о том, что 44-летняя Сара Пейлин, сама лишь недавно родившая своего 5-го ребенка, скоро станет бабушкой, было решено, чтобы пресечь сплетни. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня одной из главных тем его выпуска будут столкновения демонстрантов с милицией в ингушской столице Магасе. Как разрешится этот внутриполитический кризис? А сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники ингушской оппозиции в Назране намерены возобновить акции протеста. Митинг оппозиции начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милиции. Утром митинг был разогнан. Как сообщил Радио «Свобода», один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, спецназ применял оружие, были пострадавшие. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. Президент России Дмитрий Медведев призвал страны, которые входят в организацию договора о коллективной безопасности, выработать единую позицию по вопросу Абхазии и Южной Осетии. российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. По словам местных властей, заправщики до сих пор не получили деньги за топливо. Рейсы откладываются из-за долгов альянса. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В Новом Орлеане циклон сопровождался ливнями и сильным ветром. Международные силы в Афганистане отрицают свою причастность к гибели в Кабуле 4 мирных жителей, в том числе 2 детей. Командование коалиции заявляет, что иностранные военные не участвовали в рейде в афганской столице. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. В последнюю неделю Таиланд охватили массовые акции протеста. Оппозиция требует отставки премьер-министра страны. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, проходит предвыборный съезд Республиканской партии США. Москва и Ташкент договорились о строительстве по территории Узбекистана нового газопровода из Туркмении в Россию. Об этом сообщил российский премьер-министр Владимир Путин после переговоров с узбекским президентом Исламом Каримовым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит сегодня в Турции переговоры о торговом споре между двумя странами и конфликте в Грузии. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня второй день визита премьер-министра России Владимира Путина в Узбекистан. Уже подписано соглашение о строительстве нового трубопровода для транспортировки газа из Туркмении в Россию по узбекской территории, о чем я только что сказал, читая сводку новостей. О политико-экономических интересах России в регионе и перспективах переговоров, проходящих на этой встрече, корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров побеседовал с руководителем Центра исследования Балкан, Кавказа и Центральной Азии, доктором исторических наук Артемом Улуняном.
Сейчас наиболее остро стоит вопрос транскаспийского пути транспортировки нефти и газа, отметил Артем Улунян. И центральноазиатские страны представляют наибольший интерес как альтернатива российским поставкам сырья. Поэтому поездка премьер-министра России в Узбекистан
определяется не только влиянием или попытками влияния стран евроатлантического сообщества на Узбекистан с целью увеличения масштабов сотрудничества с Узбекистаном. Надо отметить, что это сотрудничество было прервано после мая 2005 года, когда произошел разгон в Андижоне демонстрации против режима и подавления этой демонстрации. Такие попытки делались со стороны Ташкента. Речь идет об усилении взаимоотношений с Западом до 2005 года. Это был, в общем-то, основной рычаг давления на Москву. В данный момент, конечно, для Ислама Каримова наступает очень важный момент, а именно это проблема передачи власти. И до сих пор непонятен, кто будет преемником Ислама Каримова. Правящий клан хотел бы быть спокоен за происходящие события в стране и перспективу своего существования в дальнейшем. Поэтому взаимоотношения с Соединенными Штатами и евроатлантическим сообществом призваны служить и решению этой внутриполитической задачи.
Может быть, Москву насторожило еще то, что Каримов не стал публично одобрять действия России на Кавказе на саммите ШОС?
Ни одна из стран, членов Содружества, не выступала с конкретными заявлениями по событиям на Северном Кавказе и не говорила ничего в поддержку российской точки зрения относительно независимости Южной Осетии и Абхазии. Даже ближайшие союзники России, в частности Кыргызстан и Таджикистан, так и не высказались по данному вопросу определенным. Позиция Узбекистана не является чем-либо особенным с точки зрения центральноазиатских реалий. Но она, вне всякого сомнения, могла насторожить Россию. Более того, я думаю, сейчас будет сделана попытка убедить Ислама Каримова поддержать точку зрения России в обмен на определенные гарантии для него лично и для того режима, который там существует.
В том числе, возвращаясь к экономическим аспектам визита Путина, возможно ли, что Россия пойдет на то, чтобы платить $300 за кубометр, как Киргизия, Узбекистану за газ?
Вопрос ценой, он не является даже сейчас главным. Речь идет о том, чтобы сохранить влияние в Центральной Азии и не допустить туда чужаков.
Удастся ли Путину получить гарантии о неразмещении на узбекской территории военных баз Соединенных Штатов? О чем также эксперты говорят немало.
Ислам Каримов не пойдет на обострение во взаимоотношениях с Москвой, учитывая характер внешнеполитических проблем, возникших у России в отношениях с евроатлантическим сообществом. Но он постарается, конечно, сделать так, что это решение не будет окончательным. И таким образом он будет подвешивать ситуацию на какое-то время. Разумеется, он не даст полностью никаких гарантий в чистом виде.
подвел черту руководитель Центра исследования Балкан, Кавказа и Центральной Азии, доктор исторических наук Артем Улунян. Поездка премьер-министра России Владимира Путина в Узбекистан. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий. В частности, российский министр связи вчера заявил, что цензура в интернете неэффективна. Начинаются массовые продажи устройств на базе Google Android, и Intel представил компьютер за $114. Об этом и о многом другом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. НАСА может пересмотреть сроки эксплуатации космических шаттлов. Ранее НАСА заявило, что последние полеты состоятся в 2010 году. Космические корабли «Орион», которые придут на смену шаттлам, стартуют не ранее 2014 года. На протяжении 4 лет астронавтов и грузы на Международную космическую станцию должны доставлять российские корабли «Союз». О возможном продлении миссии космических челноков рассказывает Владимир Губайловский.
Руководитель НАСА Майкл Гриффин заявил, что каждый год продолжение полетов шаттлов будет стоить более $2 миллиардов, и эти деньги придется отнять у программы «Орионов». И с ним никто не спорил. Но в последние дни оба кандидата в президенты Соединенных Штатов, а также некоторые представители НАСА, выступили с предложением о продлении срока службы шаттлов. Все они высказывают сомнения в том, что Россия является достаточно надежным партнером. В свою очередь представитель Роскосмоса заявил, что «Союзы» готовы обеспечить доставку грузов и астронавтов на МКС.
Новости коротко. Министр связи и массовых коммуникаций России Игорь Щеголев заявил во время лекции, прочитанной на факультете журналистики Московского университета, что цензура в интернете неэффективна. Министр считает, что следует сделать упор на саморегулирование интернета. Игорь Щеголев также сообщил, что правительство не будет инициировать поправки в закон о СМИ, связанные с цензурой интернета. Оператор сотовой связи T-Mobile планирует в 2008 году реализовать 500 тысяч смартфонов, работающих на программной платформе Google Android. Устройство поступит в продажу в середине ноября. Его стоимость вместе с контрактом на подключение составит $200. Компания Google рассчитывает, что платформа Google Android станет технологией, которая привлечет к использованию мобильного интернета миллионы абонентов сотовой связи. Компания Intel представила прототип сверхдешевого компьютера, так называемого Nettopa, который предназначен для доступа в интернет. Nettop планируется распространять в Индии по цене $114. Компьютер не имеет дисплея и подключается к бытовому телевизору. Согласно планам индийского правительства, к 2012 году 100 миллионов жителей страны должны выйти в интернет. На сегодня менее 5 миллионов индийцев пользуются всемирной сетью.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Вчера в Брюсселе довольно быстро завершился саммит стран Европейского Союза, главной темой которого был недавний российско-грузинский вооруженный конфликт. Вопрос о целесообразности введения экономических санкций против России не нашел однозначного ответа среди членов Евросоюза. Профессиональный юрист, депутат Бундестага от партии либералов Сабина Лойтхойзер-Шнаренбергер была министром юстиции Германии в правительстве еще Гельмута Коля. О Кавказском конфликте и о возможной линии Евросоюза в отношениях с Россией с ней побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Видите ли вы, как юрист, нарушение норм международного права в Кавказском конфликте, в частности, со стороны России?
Само официальное признание самостоятельными государствами этих двух провинций на территории Грузии является нарушением международного права. Это попытка изменения государственных границ, что в такой форме не предусматривается международным правом. Изменение границ не может быть сделано в одностороннем порядке. И то, что Россия пошла на это и признала Южную Осетию и Абхазию в качестве самостоятельных государств, это нарушение норм международного права.
Чего следует ожидать, по вашему мнению, от саммита Евросоюза по Кавказскому конфликту?
Я надеюсь, во-первых, что главы государств Евросоюза придут к единой линии. Для меня к этой линии относится как раз необходимость разговора с Россией о нарушении ею норм международного права и осуждении этого нарушения, но санкции против России не принесут ничего. Они не могут привести к разрешению этой ситуации. Результаты могут быть достигнуты только в переговорах друг с другом, в диалоге, и поэтому надо отбросить саму идею санкций. Цель на данном этапе ясна и ведущая к достижению определенных целей диалог с Россией.
Если в Абхазии после войны 1992 года практически не осталось грузинского населения, то в Южной Осетии до недавнего времени были грузинские села. Ясно при этом также, что население Южной Осетии и Абхазии, сами осетины и абхазы, не могут после этого конфликта представлять свое будущее в составе Грузии. Как должно мировое сообщество, на ваш взгляд, воспринимать эту ситуацию конкретных людей?
Ситуация действительно труднейшая, как для Грузии, так и для обеих провозгласивших свою независимость непризнанных государств. Ведь ясно, что никакого широкого признания независимости этих новообразований не последует. По крайней мере, этого не последует со стороны Евросоюза и мировых держав. Эти страны обеспокоены конфликтом, так как здесь налицо попытка изменения границ. Но Европейский Союз должен быть обеспокоен еще тем, как он может помочь людям в зоне конфликта. Ибо там имеют место этнически мотивированное принуждение покидать привычные места жительства, есть случаи посягательства на частную собственность, случаи лишения людей привычных корней. Противостояние этому должно быть важнейшей задачей. Но следует также держать во внимании то, насколько обоснована независимость этих двух грузинских провинций, так как сам факт признания их России не принесет им ничего существенного и мало что доказывает. Хотели ли и хотят ли жители Южной Осетии и Абхазии действительно жить в независимых государствах? Или же это просто этап вхождения их в состав России? В таком развитии таятся новые проблемы. Поэтому для нас нет никаких альтернатив помощи людям в Грузии. Как нет альтернативы и диалогу, в котором надо пытаться добиваться на долгосрочную перспективу изменения позиции России.
Насколько оправданным было бы, на ваш взгляд, скорое вступление Грузии и Украины в НАТО, которого добиваются руководители этих государств?
Я считаю, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО не должно рассматриваться как актуальная задача. Это привело бы к новой степени напряженности ситуации. Страны, участвующие в конфликтах, вообще не должны быть признанными в качестве возможных членов НАТО, так как подобные конфликты приведут к вовлечению в них всех стран-участниц НАТО. Поэтому вопрос об этом ставится Грузии и Украине явно преждевременно. Я надеюсь, что именно это страны НАТО и дадут понять в ближайшее время.
С депутатом Бундестага от партии либералов Сабиной Лойд-Хойзер-Шнаренбергер беседовал берлинский корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники ингушской оппозиции в Назране возобновили акции протеста. Митинг оппозиции начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта Ингушетия.ру, убитого при задержании милиции. Утром митинг сегодня был разогнан. Как сообщил Радио Свобода, один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, спецназ применял оружие, были пострадавшие. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. По словам местных властей, заправщики до сих пор не получили деньги за топливо. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. Оппозиция по-прежнему продолжает массовые акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Москва и Ташкент договорились о строительстве по территории Узбекистана нового газопровода из Туркмении в Россию.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». Постоянный представитель России в Европейском Союзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры о новом партнерском соглашении с Москвой. Напомню, что на завершившемся в понедельник в Брюсселе чрезвычайном саммите стран Евросоюза самую жесткую позицию в отношении России заняла Великобритания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывает к приостановке ведущихся Евросоюзом переговоров с Россией о партнерстве и сотрудничестве. Существующее соглашение о партнерстве было подписано в 1997 году, и Россия заинтересована в его продлении. Браун также предлагает заморозить членство России в «Большой восьмерке». Ранее в опубликованной в газете «Обзорвер» статье британский премьер призвал Запад избавиться от зависимости от российской нефти и газа. «Ни одной стране, — подчеркнул он, — не должно быть позволено накинуть энергетическую давку на Европу». Гордону Брауну вторит британский министр иностранных дел Дэвид Милибенд. Накануне брюссельского саммита он резко критиковал в своей статье в газете Daily Mail действия России. «Нет никакого оправдания нарушению России международного права», пишет глава форин-офиса. «Россия превратилась в агрессора». Возможно, Россия одержала военную победу в краткосрочной перспективе, однако она нанесла огромный вред своим долгосрочным интересам, отмечает Дэвид Милибенд. О позиции Евросоюза в отношении России говорит дипломатический редактор «Лондонской Таймс» Ричард Бистон.
Европа серьезно расколота по совершенно очевидной причине. Великобритания и бывшие страны Советского Блока, особенно Польша и прибалтийские государства, придерживаются мнения, что Евросоюз должен решительно выступить против России. И если этого не произойдет, считают они, русские начнут использовать тактику насильственного вмешательства в дела стран, сближающихся с НАТО или Евросоюзом. Другая группа стран, Германия, Франция, Италия, которые значительно зависят от российских поставок энергоносителей, выступает против серьезных санкций в отношении России, опасаясь, что та, в свою очередь, применит к ним санкции, которые серьезно скажутся на их экономике. Именно этим объясняется раскол в Евросоюзе в отношении ответных действий на эту войну.
Чем объясняется жесткая позиция Великобритании?
Великобритания занимает в этом вопросе самую жесткую позицию. На прошлой неделе Дэвид Милибенд посетил Киев, где очень решительно настаивал на необходимости защитить демократические ценности в Европе. Гордон Браун в своей статье в «Обзервере» также в своем выступлении на саммите стран Евросоюза потребовал кардинального пересмотра партнерских отношений с Россией. Британия может себе это позволить, поскольку не зависит от российских поставок энергоносителей. А с другой стороны, у нее и без того крайне напряженные отношения с Россией со времени убийства в Лондоне Александра Литвиненко два года назад, что серьезно ухудшило российско-британские отношения. Так что эти отношения без того находятся на крайне низком уровне, что позволяет Британии занимать крайне жесткую позицию в отношении России.
И все же, несмотря на раскол, существует ли у стран Евросоюза какой-то консенсус в отношении реакции на действия России?
Европейцам очень хочется выглядеть объединенными, выступающими единым фронтом против того, что все они полагают актом российской агрессии против Грузии. Это их цель. Дело, однако, в практических действиях. Как далеко они способны зайти в эскалации противостояния России в тот момент, когда многие мрачно заговорили о возвращении холодной войны?
Не менее мрачно многие заговорили о том, что Запад просто предал Грузию. Согласны ли вы с этим?
Не думаю, что он предал Грузию. Западные страны можно обвинить в том, что они проводили невразумительную политику. И существует мнение, что мы должны были шире открыть двери для Грузии, прозападной страны, пославшей войска в помощь коалиционным силам в Ираке. Это должно было быть вознаграждено. Не затрагивая возможных серьезных последствий, которые это бы вызвало, на вопрос, готов ли Запад выступить на стороне Грузии в войне с Россией, можно однозначно ответить, что нет, не готов. Никто не хочет развязать Третью мировую войну с Россией из-за Южной Осетии. Общее мнение таково, что все может рассосаться само собой. Сейчас это составляет определенную часть позиции Запада. Очевидно, что президент Саакашвили полагал, что Запад поддерживает его позицию. Но когда дело дошло до этой поддержки, ее не оказалось.
Какими вам видятся последствия этого международного кризиса?
Думаю, что произойдет смягчение позиций и их переоценка. Но сейчас не лучшее время для администрации Джорджа Буша, накануне прихода к власти новой администрации в США, для принятия радикальных мер. Если Джон Маккейн станет президентом, нетрудно предсказать, что он намного жестче отнесется к России, чем Буш, который называл Путина другом и всячески стремился поддерживать хорошие отношения с Россией. Что касается европейской политики, то не стоит забывать, ее формируют не только Германия, Франция и Италия, но и Польша, Чехия, прибалтийские государства и другие страны, которые исторически были связаны с Россией. Для России было бы большой ошибкой полагать, что все обошлось, что мировые цены на нефть высоки и что она может делать все, что хочет. Россия все еще остается слабой страной, чья мощь несравнима с эпохой Советского Союза. Ее экономика слаба и полностью зависит от энергетического сектора. Россия очень уязвима, и, возможно, не сейчас, но через 5-10 лет она окажется очень уязвимой для давления мирового сообщества.
Говорил дипломатический редактор «Лондонской Таймс» Ричард Бистон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
И в продолжение темы. Российский представитель при ЕС назвал решение о перенесении переговоров о сотрудничестве Евросоюза с Россией политическим сигналом не по адресу. Такая негативная реакция на итоги саммита ЕС свидетельствует о том, что экономические интересы России ощутимо задеты. С этим согласился научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Я думаю, что да, задевает. И это связано с тем, что, во-первых, сегодня российская экономика наиболее тесно связана именно с европейской экономикой. И кроме поставок нефти и газа, которые у всех на виду, есть и обратные потоки, которые больше всего связаны с поставками оборудования, с такими вещами, которые непосредственно связаны с формированием инновационной экономики, с модернизацией российской экономики и так далее. Для нас открытость взаимосвязи с Европой имеет принципиально важное значение. И поэтому, конечно, это чувствительно, хотя решение и до сих пор откладывалось долго, и не было уверенности, что в этот раз дело продвинется. Но, я думаю, взвешенное решение и для нас довольно чувствительно, хотя, конечно, это гораздо менее чувствительно, чем экономические санкции. Экономические санкции были бы с точки зрения престижа гораздо тяжелее для нас. Хотя я не уверен, что они были бы вообще целесообразным решением.
Но в связи с этим конфликтом на территории Грузии ЕС озаботился о диверсификации источников энергии. Это тоже одно из упоминаний в резолюции в итоговой. Похоже, что Россия обеспокоена диверсификацией рынка поставок энергоносителей не меньше. Некоторые эксперты считают, что визит премьер-министра Путина в Узбекистан, именно совпавший по времени с экстренным саммитом ЕС, имеет едва ли не главной составляющей именно переговоры по транскаспийскому пути транспортировки нефти и газа.
Диверсификация путей доставки нефти и газа в Европу беспокоит Европейский Союз и будет, несомненно, продолжаться. Мы, конечно, не хотели бы этого, но здесь мы мало что можем сделать. И вот переговоры с Каримовым на эту тему, возможно, будут иметь какие-то последствия с точки зрения его участие в этих нефтяных делах и в транспортировке нефти в Европу. Известно, Узбекистан вместе с Туркменией довольно активно участвует в этих поставках. Но я думаю, там будет еще один вопрос, уже немаловажный. Это взаимоотношения между странами ШОС и то обстоятельство, что очень активно Китай налаживает отношения с центральноазиатскими республиками. Возможно, что этих вопросов тоже будут касаться лидеры наших стран.
Сам по себе вооруженный конфликт на территории Грузии, вот те экономические последствия, которые он может повлечь в будущем, как он может повлиять на связь, на экономические связи России с внешним миром и на пространстве СНГ и дальше?
Ну, я, честно говоря, резко отрицательно отношусь к российской политике в этом регионе. Даже не столько по конкретным вопросам, которые решались сейчас, там, как мы отвечали на попытку Грузии захватить Южную Осетию и так далее. Но очень давно, начиная с 92-го года, мы вели такую тайную политику удержания территории Абхазии, Южной Осетии, и, естественно, противостояли Грузии. Конечно, наше имперское прошлое не давало возможности нашим дипломатам и политикам, возможно, там, военным, решить этот вопрос более кардинально. Ну вот мы сегодня получили определенный взрыв. Можем ссылаться на Косово, можем ссылаться на многие другие обстоятельства, но мы должны понимать, что мы теперь живем в другом мире, и где наши контакты с западными странами для нас играют гораздо большее значение. Потому что в современном мире, тогда, когда поднимается Китай, Индия, нужно как-то занимать более реалистичную позицию. И исходить из того, что мы остро нуждаемся в контактах с Западом. Прежде всего, даже не в поставках товаров, а прежде всего в культурной атмосфере, в обменах в области науки, образования, инноваций и прочее, прочее. Вопрос не в том, чтобы приобретать инновации, а в том, чтобы встроиться в инновационную среду. Боюсь, что наши руководители недостаточно хорошо понимают это обстоятельство.
Это было мнение руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, с которым беседовала моя коллега Евгения Назарец. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это траурные мероприятия по поводу 4-й годовщины трагедии Беслана в Северной Осетии. Мы, конечно же, вернемся к теме прошедшего саммита ЕС по вопросу отношений с Россией после конфликта с Грузией. И вас ждут несколько интересных материалов на неполитические темы. В частности, московское правительство приняло решение снести здание Центрального дома художника на Крымском валу. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.